Приветствую, это программа «Чисто конкретная политика». Меня зовут Дмитрий Еловский, и, как всегда, в это время, в этом месте, кроме атлантов, Владимир Борисович Пастухов. Владимир Борисович, здравствуйте.
Здравствуйте, Дмитрий, я из-под атлантов, приветствую вас.
Ну что, начнем, наверное, с Петербургского международного экономического форума. Расскажу нашим зрителям и слушателям о том, что мы с Владимиром Борисовичем практически заключили пари. Кто угадает, насколько опоздает Путин. Вот я изучил, значит, практику предыдущих лет и понял, что опоздает он примерно на час. И, собственно говоря, так и получилось. Владимир Борисович почему-то думал, что он опоздает на меньше, минут на 40. Хотелось бы вот сейчас уже постфактум разобраться, почему вы так думаете.
Ну, я на самом деле думал, что в пари участвовал трое, еще была моя жена, которая считала, что она опоздает на 2 часа, поэтому мне хотелось как-то скомпенсировать такой репутационный вред, который это пари наносит президенту России, но мне хотелось, ну, как-то, чтобы что-то менялось в лучшую сторону. Но вы оказались, да, в этом вопросе вы выиграли. И, в общем, да, это заслуживающее такое мероприятие для того, чтобы по нём поговорить. Тут я тоже раскрою такой внутренний секрет. Мы решили разделить немного разговор о ПМФ с точки зрения содержательной. Там есть реально много вопросов, вот, действительно таких экономическо-идеологических. И я договорился с Михаилом Борисовичем, что мы все-таки запишемся и попробуем их обсудить. А вот такую общую канву политическую и, я бы сказал, стилистическую, я, собственно, бы обсудил сегодня.
Да, давайте тогда с нее начнем тогда. На что вы обратили внимание на этом форуме? Чем он, по-вашему, отличался от предыдущих?
Слушайте, вы знаете, я обратил на этом форуме внимание на то, что перед самым этим форумом целых 3 режиссера наших замечательных получили некое такое продвижение по второму театру в свое руководство. Вот у меня такое ощущение, что это было не случайно, потому что форум с точки зрения эстетики, с точки зрения жанровой, был поставлен невероятно сложно, и там меньше, чем 3-4 режиссерами, художественными руководителями в этой постановке было обойтись нельзя. Потому что это была фантастическая эклектика, которая соединяла жанр первого вальса Наташи Ростовой с «Ночью на Лысой горе» Игоря Моисеева. И все это где-то там на периферии замыкалось на «Танец саблями Хачатуряна». Понимаете, как-то 3 этих мотива. Вот вы мне монеточку обещали прислать, да? Угу. Я вам тоже верну музыкальные ассоциации. То есть это... Бал Наташи Ростовой в перемешку с танцем с саблями и с там на заднем фоне шабаш на Лысой горе. Угу. И вот на этом всем фоне в 3 этих композициях, понимаете, как бы из «Карнавальной ночи» сцены периодически является Греф в образе лектора и пытается действительно говорить какие-то серьезные вещи, но ему не дают, и в конце концов он сбивается на лезгинку. Но все время пытается все-таки вытянуть, и рядом с ним Набиуллина, причем не в своем образе, а в том из «Карнавальной ночи», который ей там на Новый год приписали, тоже пытается что-то из этого мероприятия вытащить. Поэтому вот 3 линии, они были совершенно очевидны, но я должен сказать, что главная линия, это такая вот, да, ну, то есть в целом это видел, представляете, вот сцена, если, то у нас в одном углу, наверное, 3-4, там, ну, несколько Наташ Ростовых, как бы, в постмодернистском стиле, ожидающие своего, а в другом углу сцены хор ждет выхода Вия, чтобы поднять ему веки, чтобы он на них посмотрел. И сзади там кто-то беснуется Соловьев с саблями. Ну, вот как-то так. Но, конечно, главная тема для меня – это тема бала Наташи Ростовой. Это вот про это было.
Давайте тогда подробнее остановимся на этом балу. Перед этим попрошу наших зрителей помочь нам в распространении нашего контента. Если вам нравится, то ставьте лайк, пишите комментарии. Ну и подписывайтесь на канал «Ходорковский лайф». У нас действительно много интересного и классного контента. Бал Наташи Ростовой. А что вы, собственно говоря, имеете в виду и почему это кажется вам важным?
Ну, смотрите, то есть, в принципе, на что все обратили внимание, это, конечно, на изменение абсолютно парадигмы, это на то, что дочери Путина стали являться нам назойливо часто. И понятно, что это началось не вчера, что это началось с интервью, которые пошли с такой вот раскрутки, с того, что у них появились свои программы. Что за этим стоит, я сейчас чуть позже еще скажу, я просто отмечу, что для данного мероприятия это не было единственным таким знаком. То есть очевидно, что это... Вы меня спросили, чем это вообще отличается мероприятие от предыдущего. То есть на предыдущих мероприятиях это был бенефис отцов и дедов. А сейчас это был бенефис детей и внуков. Вот этим оно отличается. И с моей точки зрения, это главное, это суть. Почему? Потому что здесь речь идет не о дочерях Путина, здесь речь идет о новом поколении. И происходит то, что мы фиксируем, наконец, в таком эмпирическом пространстве, то, что теоретически прослеживалось достаточно давно. И я помню, что у нас с вами, по-моему, года два назад был один из эфиров, где мы довольно подробно обсуждали то, что... А вот молодежь – это главный акцент вот всех, там, сколько их отпущено, теперь будет сроков Путина, потому что много говорилось о том, что начался транзитная эпоха, она действительно идет полным ходом, но это транзит там, не от авторизма к демократии, не от авторизма к тоталитаризму. Это, прежде всего, поколенческий транзит. То есть единственная главная политическая задача, которая стоит перед не просто Путиным, а перед всем кланом, который он сформировал и который он вытащил на себя как паровоз к власти, это передача имущества и политической власти следующему поколению. И два года назад, в общем, я сказал, что да, это будет такой тренд, который уже не закончится, ну, либо успехом, либо полным неуспехом. Мы пока не знаем, чем он закончится. Мы, кажется, еще летим, как в грузинском анекдоте. И вот сейчас это какой-то качественный новый этап. Почему? Потому что раньше это фиксировалось, ну, только аналитиками, ну, и людьми, которые следят там за перемещениями. То есть течения были подводные. А сейчас этот ПМФ, с позволения так сказать, он зафиксировал то, что это подводное течение стало вырываться на поверхность. И мы увидели, что элита прокатывает обкат. Почему я говорю бал Наташи Ростовой? Это обкатка следующего поколения, попытка приучить общество к тому, что они есть, что они этого достойны, и что они дальше могут унаследовать эти рули. И здесь интересно, смотрите, как всегда Чечня опережает все тренды. Мы же видим, что последние там полтора месяца мы никак не понимаем, что там происходит, а там просто идет прямое наследование министерских постов от отцов к сыновьям. Да, понимаете? И мы смеемся, мы понимаем, что это происходит, а это, как всегда, происходит просто вот угадывание тренда. Это очень важно, и с моей точки зрения это может достаточно далеко зайти. Ну, я сейчас выскажу такую мысль, которую, собственно говоря, не смогу ничем подтвердить. И я как бы почти на 100% уверен, что из этого ничего не выйдет. Но я бы сказал так, что вся логика развития российской политической системы и развития клановых отношений, она движется в ту сторону, что самый разумный как бы, вариант сохранения статус-кво – это передача власти одному из детей Путина.
То есть монархия?
И... Нет, фактическая монархия. То есть монархия не юридическая. То есть, естественно, никто не будет объявлять Россию монархией, даже конституционной или, наоборот, абсолютной. Все будет по-прежнему, будет там... какая-то конфигурация власти, может, та, которая есть, может быть, более сложная, там, замкнутая на Госсовет, еще что-то. У нас же понятийная, у нас понятийный тоталитаризм, не партийный, а понятийный. То есть у нас не важно, как тебя называют, у нас важно, какое место в системе вот этой несколько сицилийской, я бы сказал, структуры власти ты занимаешь. То есть вопрос в том, что как бы предполагается, что вот это место может занять прямой наследник. Потому что просто очень трудно это все иначе разрулить. Понимаете, после Медведева, после этого неудачного эксперимента с Медведевым, вот всякая идея всякого преемника кажется себя абсолютно дискредитировавшей, потому что даже такое ну, мирное существо, как Дмитрий Анатольевич Медведев, получив власть, стал проявлять на 2-3 году интенции к некой самостоятельности. И это так плохо кончилось, что он до сих пор находится в штрафбате, понимаете, разыгрывая себя, скажем так, неадекватного человека. Поэтому этот путь не очень удачен. Там передача, ну, конституционная, это вообще как бы смешно. После всего того, что они совершили, любой следующий будет пытаться сбрасывать ответственность на предыдущего. И, конечно, в этой ситуации, смотрите, это не может, это даже не вопрос того, что это приходит в голову Путину. И вот это тоже очень интересный момент. Я могу предположить, что Путин об этом не задумывается, как Путин вообще может находиться в состоянии, когда он принципиально не хочет и не будет думать о преемственности власти, как не думал о ней Сталин, гнать от себя эту мысль, заблокировать просто этот подход, потому что его отношение к жизни, что-то между тем, я буду жить вечно, и второе, если меня не станет, лучше вас, чтобы всех тоже не стало. И поэтому ему просто физиологически, я думаю, противно думать на эту тему. Но это не значит, что на эту тему не думают другие. Вот у меня есть такое ощущение, что, как всегда происходит в таких случаях, внутри аппарата, ну, время идет, он стареет, и ситуация в стране не самая простая. И каждый задумывается о том, какая будет все-таки эта конфигурация. Каждый, кому сейчас там 50-60, понимаете, кто, условно говоря, вынужденно должен будет прожить дольше, чем Путин. И им надо понять, как может быть сохранен статус-кво. И я не исключаю, что появилась ну, группа, тенденция, течение. Мы назовем это сценарием. Что появился сценарий, в котором пришли к выводу, что приподнять детей Путина, попытаться их до того момента аполитичных совершенно, скрываемых. То есть это тоже же было ненормально совершенно. Слушайте, ну давайте упростим ситуацию. Мы знаем, что в США во время правления Трампа в 2016-2020 году его дочь и ее зять были ключевыми фигурами. Там, какими-то постами они там это обставили, это второй вопрос, но они были ключевыми фигурами правления. Тут нет чего-то такого сверхъестественного, поэтому ну, семья это всегда, для меня это нормально, семья как бы рядом с тобой, вопрос в том, за счет чего и в каких как бы масштабах. Так вот, стала появляться какая-то тенденция, которая говорит о том, что надо подтягивать своих детей, но ты не можешь подтягивать своих детей, если ты не потянул детей Путина, потому что тогда это будет выглядеть как-то ненормально. То есть у аппарата, скажем так, появляется заинтересованность в том, чтобы стимулировать Путина выводить своих девочек в свет.
Вот в этом проблема. И еще одна страна есть, в чем фарватере мы движемся, где родственные связи тоже имеют довольно важное значение, где диктатор показывает своего сына, своего наследника, можно сказать, и прессе, и как бы особо не стесняется этого. Беларусь, собственно говоря.
Да, ну, есть еще и на Востоке. То есть, на самом деле, то есть это, ну, при определенных обстоятельствах, хотим этого или нет, но жизнь не всегда соответствует каким-то нашим идеальным нормативам того, что должен. То есть жизнь, она так устроена. Поэтому я фиксирую некое явление, которое... Я пока очень условно, с очень большой натяжкой, осторожностью сформулировал как начало формирования чего-то, что бы я назвал «семья 2.0».
Угу.
Вы понимаете, между нами говоря, феномен семьи 1.0, он теперь-таки в наше теперь это время поэтизировано и сценографировано. Поэтому вот он как раз стал складываться на рубеже 95-96 годов, то есть, грубо говоря, за 4-6 лет до того, как все самое интересное и совершилось. И мы видели, как внутриаппаратной борьбы потихоньку один из борющихся кланов, чтобы поднять свою конкурентоспособность, стал приподнимать до этого занятую своими личными делами Татьяну Дьяченко и втягивать ее, интегрировать ее в политические процессы. Ну, давайте, нам все кажется, что для этого требуется там, наверное, столетие, чтобы что-то произошло. Давайте посмотрим на Татьяну Дьяченко, скажем, 91-93 года, да?
Угу.
И уровень ее политической интеграции и вообще известности и участия в чем-то. Потом, как мы теперь видим, там 3-4 года дружбы с Лаговазом, и это ключевой человек для любой лоббистской схемы, для любого решения вопроса. То есть это копейки. С точки зрения истории это копейки, понимаете? И, собственно говоря, и момент был такой же, то есть, в принципе-то, еще вроде бы все не ужасно, но уже видны тупики, и уже надо задумываться, и тем командам, ну, таким как Чубайс, как Березовский, как остальные, им же надо думать на один шаг дальше, чем... то, что позволяет, то, что им отпущено здоровьем Бориса Николаевича. И они вынуждены как бы искать, и у них есть противники. У них есть противники, это служба безопасности, как всегда, которую не переехать, как казалось не переехать, оказалось, что можно и переехать. И вот начинает формироваться новая конфигурация, в которой, ну, конечно, не Татьяна Дьяченко является главной фигурой, но является главными фигурами те группы, которые научились использовать это как инструмент. Но, возможно, кому-то это... У нас вообще, в принципе, проблема с неким творчеством. У нас многие схемы в русской истории повторяются. Ну, в каких-то новых совершенно ракурсах, но повторяются. Поэтому, возможно, мы наблюдаем самые первые такие шаги формирования феномена «Семья 2.0».
Да, ну, на форуме были не только дочери Путина, но еще и дочь бывшего министра обороны Сергея Шойгу, сын главы администрации президента Александр Войно, Цивилева, которую называют племянницей Путина, сын Ротенберга.
Вот это, ну... все, смотрите, то есть там есть два потока. То есть первый поток, он, кстати, я начал с Ельцина. Но давайте посмотрим революцию там 16-17 годов. Возьмем этот, ну, малый такой княжеский это двор там, за 20 лет до революции. Ну, господи, люди, ну чем люди себя отметили? Ну, висит эта надпись в Монако, там, по-моему, ресторан называется «Русское безумие», если не ошибаюсь. Ну, раньше, по крайней мере, назывался, сейчас не знаю. Я очень давно не был в тех краях. Ну, приезжали с этими русскими сезонами на юг Франции, но оставляли какие-то безумные деньги, проигрывали в этих казино гигантские состояния. Ну, балерин лоббировали, скажем так, всех, до которых можно было достучаться. Но вот приближается революция, и семья начинает понимать, что в тупик заходит монархия, в общем, совсем какие-то дискредитирующие отношения внутри узкой семьи между Николаем, Александра, больными детьми, Распутиным, война, вот война, которая совершенно непонятна между кем и за что. Вот война непонятна между кем и за что. Ведь это одна из самых уступлений России в Первую мировую войну. Оно абсолютно иррационально и, как бы, с одной стороны, вроде бы закономерно, с другой стороны, ну вот совсем России именно там делать было нечего. И семья в широком смысле слова, она начинает консолидироваться, начинает думать о том, что надо спасать монархию, то есть надо спасать свою власть даже ценой замены монарха. И то есть в России, в которой там 100 лет не было переворотов, ну то есть последние это убийство Павла, такое отцеубийство. То есть Россия начинает сдвигаться в эту сторону. И кто? Мы видим там убийство Распутина, как некий первый шаг, и там уже вовсю участвуют непосредственно члены царской семьи. То есть в условиях кризиса системы, вот первым таким признаком, вот казалось бы, все на поверхности, это вот там, я специально не трогаю ни речь Путина, ни то, что это значит, по причинам, которые я обозначил, но понимаете, семья хочет продолжения банкета, и всем хорошо. Значит, и она волнуется, что если патриарх уйдет, то банкет может закончиться, а это значит, что нужно что-то делать. И это не про дочерей Путина. Причем вот дочери Путина в этой истории, еще раз повторю, самые последние, и Путин вообще может быть в данном случае инструментом, понимаете, и вообще лицом, которое не понимает, ну то есть как бы ему что-то там объясняют, что ну да, в этом есть потребность, что ну, они гениальны, их надо выставить. И я, честно говоря, не могу бросить в него камень. Слушайте, это нормально, вот это нормально. Это не он должен ограничивать, это как бы механизм уже срабатывает. Я не вижу никакой проблемы в том, что они там выступили, если честно сказать. Но мы видим процесс. Этот процесс – это попытка сейчас ускоренными темпами начать формировать интеграцию второго поколения в государственную ткань.
Знаете, я на что еще обратил внимание во время этого форума. Вой Z-сообщества по поводу того, как шикует и как красиво живет русская элита на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме. Раньше такого не было, и нас с вами один из любимейших героев, которого мы давно не вспоминали с вами, Дмитрий Рогозин, да? Он вроде как пытается встроиться вот в эту... значит, пул Z-авторов и военкоров, и говорит, что вот я, значит, с бойцами-то после боя поговорил, и они вам, значит, передают крепкие слова, значит,
по поводу ваших... А что у него рана уже зажила там, он уже не боится за это место больше, да?
Вопрос. Видимо, подживает и начинает вновь какие-то процессы идти нехорошие, вот, которые мы наблюдаем в Телеграме. Вот вы не обратили на это внимание, или, может быть, не важно это сказать? Тут просто, извините, мне еще один вот попался на глаза только что прям пост. Я подписан на канал «На Западном фронте без перемен», и они там, значит, это автор этого канала, анализируют Z-повестку. Вот могу вам прочитать. «Капиталисты и чиновники наплевали на фронт и победу, что и показал ПМФ с дорогими павильонами». Скажем так, секс-работницами по 3 миллиона и инстасамками, а также озвученной монетарной политикой. Кстати, Владимир Путин, в принципе, как будто с другого государства президент, а не с одного государства с этими чиновниками реально какой-то разнотык.
А что, действительно, секс-работницы есть по 3 миллиона? Стесняюсь спросить... какой уровень сервиса можно предложить за эти деньги. Вот с моей точки зрения, это ведь старая застарелая проблема, то, что Путин, когда он переводил страну на вот эти вот рельсы мобилизации, должен был воспользоваться, ну, как мы говорили, спереть соломку и не побрезговать нацболовской идеологией. И поэтому а Насбуловская идеология, она априори левая. И, в общем-то, он хорошо и попользовался. И, собственно, результат есть. Мы имеем общество с перекошенными мозгами вот в этом вот состоянии, которое Муравьев, тот, который автор «Вех», называл «ревом племени». И как бы все сделано, а Нацболу уже не нужны, и их можно как презерватив, собственно говоря, после вот этого идеологического каитуса выбросить, используя на сторону, но он не выбрасывается. И, ну или, по крайней мере, когда его выбрасывают, то он там шумит очень сильно. Поэтому здесь в этом нет ничего нового. То есть в этом нет ничего нового, потому что одним из драйверов всего этого процесса была радикальная левопопулистская националистическая идеология, которая на самом деле власть отравлена в гораздо меньшей степени, чем ее главные вирусоносители. И между ними будет вечный конфликт, он будет только нарастать. То есть этот конфликт тоже исторически нормален. Стесняюсь напомнить, но Распутина убили не эсеры, не большевики, а убил Пуришкевич и члены царской семьи. То есть удар был нанесен ножом, ну, в данном случае не ножом, а ядом и револьвером в спину совершенно с другой стороны. И я, в общем, не исключаю повторения, что в конечном счете нам поможет тот, кто нам так сильно мешает. Другой вопрос, что там с нами со всеми после этого будет, но об этом мы подумаем позже. А что касается цены всех этих как бы Z-выступлений, так их же кумир, который вот с бородой, и который просто все это вдохновляет и разгоняет, Дугин, он же там в этом участвовал, ну, я думаю, что, конечно, он не пользовался такими дорогими услугами, но тоже как бы вряд ли жил в там ските шалаше Ленина, как бы, и приезжал туда. То есть это все цирк, конечно, потому что и мы видели, что на заднем плане, там, помимо детей, вот, я же сказал, что там же три сцены, то есть одна из них это вот и «Ночь на Лысой горе». Так вот, «Ночь на Лысой горе» там было достаточно представлено людей, которые впишутся просто в любую вечеринку Рогозина, так что там было все. Не надо. То есть я сказал, что это очень многожанровый такой был спектакль, и в нем каждый мог найти себе по душе зрелище.
Вы знаете, издание периодическое, в котором с завидной регулярностью печатался колумнист Эдуард Лимонов. Ну, по крайней мере, в годы моего студенчества, давайте так это охарактеризуем. GQ, Gentleman's Quarterly, гламурный журнал, значит, про мужскую моду, про стиль жизни, и вот публиковал Лимонова. В целом, мне кажется, это довольно такая интересная аналогия с тем, что мы видели в Питере и вокруг.
Думаю, что да.
Угу. Хорошо, продолжаем. У нас есть вопрос от нашего зрителя. Сменим немножко повестку, давайте уедем уже из Санкт-Петербурга, оставим его вам на растерзание с Михаилом Борисовичем. Вопрос вот пришел, например, про Путина и Си. Значит, спрашивает наш зритель Валерий из Северной Каролины. Просьба писать свое видение режима Си и Путина, начиная от самих президентов и вертикалей, которые они построили, и заканчивая простыми обывателями и гуманитарными отношениями между согражданами обоих стран. Они больше похожи или больше различны? Может ли текущее партнерство перерасти в нечто более стратегическое и стать некой глобальной созидательной геополитической силой, способной предложить мир новый смысл и новые модели развития? Или это ситуативная дружба против Запада, и если ослабление Запада будет доведено до нужного Китаю или России уровня, или Запад предложит выгодные условия сотрудничества одной из этих стран, то этот союз испарится и, может быть, даже перерастет в конфронтацию, спрашивает у вас Валерий.
Ну, такой сложный вопрос. Я вычленю самую простую для меня часть. Мне же, как юристу, свойственен принцип решения задач по аналогии. Но вот этот вопрос такой интересный. Может ли партнерство волка и овцы перерасти в долгосрочное, полезное, или это все-таки ситуативное партнерство? И вот, условно говоря, смотрите, у нас же есть такая ситуация треугольника. в этом треугольнике есть еще пастух. И, в принципе, это объединяет волка и овцу, потому что овце пастух противен, он ее постоянно куда-то гонит, а волку пастух еще более противен, потому что он его постоянно откуда-то отгоняет. И, в принципе, у них есть безусловная мотивация для объединения против пастуха. И овца, безусловно, если она глупая овца, то она будет всячески содействовать там волку и сигнализировать там: пастух ушел, дзинь-дзинь-дзинь-дзинь, пастух ушел, все, можешь идти начинать. И, в принципе, какое-то время они могут объединиться, даже там, условно говоря, найти, наконец, место для встречи без пастуха взаимными усилиями, но я боюсь, что на этом коллаборация закончится.
Отличный ответ. Еще один вопрос тогда тоже от зрителей, если не возражаете. Значит, в позднем СССР никто в коммунизм не верил. На партийную комсомольскую работу шли только ради карьеры. Пропаганда была неэффективной и наивной. На Запад ездить не было возможности, но по фильмам, голосам, приезжим иностранцам все понимали преимущество Запада и осталось СССР. Сейчас уровень жизни вполне сопоставим. По крайней мере, пока магазины полные, пропаганда стала высокопрофессиональная, основанная на знании психологии, политологии и других наук. Мне кажется, это самое страшное. Люди реально верят этой пропаганде. Даже если Путин не станет, то куда девать этих одурманенных людей? Они выберут нового Путина. Очень страшно. Вадим Борисович, дайте надежду, расскажите, есть ли она или нет. Спрашивает Елена, Санкт-Петербург, 60 лет.
Ну, надежда есть, потому что на самом деле, смотря с чем сравнивать, то есть если мы сравниваем с поздним Брежневским СССР, то вся картина абсолютно описана точно. Но если мы будем сравнивать, допустим, с 20-30-ми годами, то там количество людей, которые пассионарно в это все верили, оно было достаточно велико. Там мы можем спорить, они верили это, потому что им выгодно было верить, потому что они боялись не верить, там верили. То есть огромное количество людей верило, и дальше, ну как эта вера выбивается? Вера же не выбивается аргументами. Там невозможно прийти к человеку, там, прийти к человеку истово верующего в то, что Сталин – это вождь, это вот спасение. Вот прийти к нему и сказать: слушай, я тебе сейчас дам 6 аргументов. То есть первое, ты знаешь, Сталин – узурпатор власти, потому-то, потому-то, потому-то. Сталин уничтожает крестьянство, значит, экономику и перспективу, потому-то, потому-то, потому-то. Смотрите, там Сталин убил своих там лучших соратников, друзей, вообще счастье. А там четвертых, Сталин на самом деле не является ни творцом революции, ни первым главным лицом, это все придумано. Вот ты все это ему рассказываешь, ты еще не успел договорить, он уже написал донос, за тобой приехали. Ты еще договариваешь пятый пункт, а за тобой уже приехал черный воронок, понимаете? Все. То есть это так не работает. Но потом происходит ну, целый ряд там, печальных событий. Бац, Сталин умер. Там. Бац, соратники перегрызлись. Бац, один из соратников, чтобы как-то спастись и вырулить, и сохранить власть, вынужден начинать по чуть-чуть правду там пускать, пусть... Бац, другой соратник довел страну вот до того состояния, о котором мы говорим, когда чего не кинешься, всего нет. Вроде деньги есть, а купить на них нечего. Бац, это всем все надоело. То есть вопрос просто один. Понимаете, то есть свет, конечно, есть. Можно ли вообще на этом жизненном пути ну, навернуться и вляпаться там, в ядерную войну, и все мы помрем? Ну, конечно, можем. Ну, во-первых, эта угроза существовала всегда. Слушайте, но могло не быть этого майора Петрова, который понял там, в середине 70-х, что летящие массой ракеты на СССР это всего лишь глюк компьютера и как бы помехи на радаре, а могли уже и тогда в 70-м году закончиться. В конце концов, никто не отменял того, что он упал там, как говорят, одна из версий метеорита, динозавров не стало, понимаете? Или микроб. Господи, в Европе еще каких-то там исторически ничтожных, там 400-500 лет назад, до 2/3 населения в каждую эпидемию клалось. Мы тут ковидом напуганные были, который, в общем, такой вирус по часу, я бы сказал. То есть надо понимать, что когда мы говорим, ну, вот, все возможно, и в то же время все как бы зависит от случая, ну, а для верующих от Бога все можно предотвратить. То есть эту сейчас я часть не буду обсуждать. Давайте как бы в нормальном, как бы, в нормальном нужно время. То есть вопрос, для меня вообще нет вопроса в том, что все выруливаемо и, скорее всего, вырулится. Вопрос, сколько, ну, будет потрачено на это время. И представители, ну, я понимаю, вопрос, там 60 лет, представители моего поколения, увидят ли этот свет в конце тоннеля, или его увидят за нас наши дети и внуки. Но я, как существо, ну, разумно верующее, меня как бы свет, увиденный внуками, тоже устроит, честно говоря. Поэтому в этом смысле я оптимистичен. Я не сомневаюсь в том, что история вырулит. А те, кто говорят, что, ну, вот такого никак... Слушайте, немцы очень культурный народ. И сейчас они гуманисты такие абсолютные. Но это же не предотвратило вот этого задвига на 11 лет страшного, который стоил миллионов человеческих жизней. И дальше лечится. Не по тому сценарию, этот сценарий сегодня невозможен, по-другому. Все лечится, но на все требуется время.
Давайте еще немного поговорим о немцах. Грядут выборы в Европарламент. Многие говорят, что будет довольно такой крутой правый поворот. Какие у вас ожидания вот этого электорального процесса? Чего ждать?
Ну, правый поворот, наверное, повсеместно практически неизбежен. Он должен был, с моей точки зрения, состояться значительно раньше. Но вся эта ковидная история, она политический процесс наш замедлила и заставила как бы просматривать эту пленку, как в медленном кино. И очевидно, что мы сейчас досматриваем те кадры, которые начали проворачиваться, ну, собственно говоря, в 16-м, там, 18-м годах, и дальше тормознулось. Но мы же понимаем, что это не сегодня началось. То есть это тогда пошел, и Трамп тогда пошел по первой, на первую ходку. И тогда и Бразилия пошла, да и Моди в Индии про это же. То есть тогда пошла такая глобальная правая волна. То есть почему пошла эта глобальная правая волна? Ну, потому что, в принципе, это чередование волн – это нормальный процесс. Я думаю, что это в той или иной степени неизбежно, и это подстегивается еще и тем, что, ну, вот сейчас такой момент очень тяжелый, произошла некая дегенерация, скажем так, нынешних правящих элит, требуется очевидно обновление, очевидно свежая кровь, они этого не хотят, поэтому мы везде наблюдаем такое бюрократическое загнивание, измельчение лидерства, измельчение политической составляющей вообще процессов. То есть мы везде видим, как политтехнология заменяет политику. И, соответственно, ну, растет запрос на политику, и пока он удовлетворяется тем, что лежит под рукой. А под рукой оказался вот этот вот отложенный спрос правый. Инстинкт мне подсказывает, что это временное явление, и что нас ждет через шаг вот реально вал левого спроса и глобального левого поворота. Но это мое такое предположение. Я думаю, что вот этот всплеск правой волны – это только промежуточный шаг перед огромным левым цунами.
Ну да, и мы видим брызги этого цунами на кампусах американских университетов.
Да, 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 потому
например,
что
это, у парней и девчонок с палестинским флагом.
Правые, конечно, сейчас свою минуту счастья получат, но дальше будет тяжелый час вот от всего того, что мы видим в кампусах, от поколения с новой этикой, а его уже не заткнуть, понимаете, и оно даст свой выхлоп.
Как вы относитесь к этому поколению?
Сложно я отношусь к этому поколению. Понимаете, ну, во-первых, одно как бы присутствует. Есть многие вещи, которые мне очень трудно принять.
Например?
Ну, например, когда тебе в школе британской раздают анкету, в которой написано «родитель 1» и «родитель 2». Вот я принадлежу к тому поколению, которое тут с Путиным, мы гордимся тем, что я папа, а жена мама. И на самом деле у меня нет никаких проблем ни к чему. То есть я просто не хочу, чтобы меня лишали возможности говорить, что я папа. Ну, а мою жену лишали возможности говорить, что я мама. И в этом смысле мне очень трудно через это переступить. Когда я говорю об этом с Борисом, он смотрит меня и говорит: слушай, мне все равно. Мы любим своего ребенка, мне все равно. Ну, вот это вот такой момент. И я задумываюсь, в конечном счете, как говорится, единственная красная линия, но если быть верующим, это такая любовь, понимаете, во всех смыслах этого слова, не рисуем ли мы очень часто искусственные красные линии. Поэтому я отношусь к этому поколению как к любому поколению. То есть в чем-то правы, в чем-то неправы, в чем-то несут в себе потенциал изменений. И, естественно, как всякое поколение, которое хочет изменений, оно перебирает. Оно перебирает. И можно сказать, что, ребята, вы взяли лишнюю карту и на этом сосредоточиться. А можно сказать, что ну, в основе там может быть тренд правильный, а лишнюю карту потом снимем со стола. Поэтому трудно сказать. Пока я определяюсь и воспитываю себя.
На полшага назад вернемся, правый поворот. А кто заложил его, собственно говоря? Кто вот первый начал крутить руль не туда, не в ту сторону? Или в ту, не знаю, как, кому как больше
Слушайте,
нравится.
Слушайте, ну, мне кажется, что первым, как по моим ощущениям, была все-таки Франция. И все-таки Ле Пен сыграл как бы свою роль. И почему-то как бы для многих было подражание образец. И мне кажется, что он какой-то задал стандарт. Вот. А потом мне кажется, что даже вот этот крайний американский, крайне правый радикализм чем-то в этом питался. То есть вот я вижу как бы исторически, из того, что я припоминаю, это, конечно, вот Ле Пен в... Первая такая волна, и я помню вот этот проект «Россия», который ну, активно промотировался околопутинским кружком, скажем так, и ну, там же очевидно было такое духовное влияние Ле Пена через все эти гигантских 4-5 томов, то есть там шло восхищение, то есть там шло восхищение вот той Европы. Поэтому когда говорят, что там Россия уходит из Европы. Да нет, она уходит из одной европейской комнаты в другую европейскую комнату, из гостиной в чулан Европы. Но это не значит... То есть, если ты ушел в чулан Европы, это не значит, что ты ушел из Европы. Понимаете, в этом вся проблема. А потом Трамп, конечно, разогнал это все очень сильно. Опять, когда мы говорим, Трамп – это как явление. То есть, пошла реакция в Америке на застой истеблишмента. И Трамп просто подхватил эту волну. И дальше понеслось. Угу. Но сейчас вот просто Германия, поскольку это вообще исторически, психологически сложная точка с учетом всей там предыдущей истории, она сейчас в центре внимания, но, конечно, она не источник этого явления.
Про молодежь еще пару слов, про российскую. Муссируются вновь разговоры об отмене ЕГЭ. Непонятно, почему вдруг сейчас как раз пора экзаменов, и, в общем, какая-то новая волна пошла. Напомню, что ЕГЭ – это поздние нулевые. Путин тогда очень поддерживал эту идею. Что сейчас происходит? Это просто в рамках борьбы со всем западным новым и непонятным?
Да нет, это сложнее все, и как бы здесь переплетено сразу несколько линий. То есть вот эта вот борьба с Западом, это просто те, кто боролись с этим ЕГЭ с момента появления этой идеи, они, это как вот сейчас доносчики, ну то есть тебе надо разобраться с любовницей мужа. Ну, ты пишешь, что она против СВО и за украинцев. На самом деле, тебе все равно, за кого она, но ты пользуешься... Это удобный способ, в конце концов, чтобы ее убрали подальше. Или там. Ну, мы же видим это. Я сейчас просто в материале как раз пишу для себя маленькую такую заметку о том, что бы это все значило. Вот это, я бы сказал, такое бытовое доносительство, которое в России становится самым мощным трендом. И поражаюсь просто глубине проникновения. Нет, конечно, это конъюнктурный момент, которым воспользуюсь. Там есть как бы два момента. Первый момент – это такое нормальное сопротивление архаике. У меня был, когда умнейший человек был, но был один из руководителей московской медицины, который, в общем, был очень сильным руководителем, но он, будучи вот этой сильной, харизматичной личностью и мощным администратором, противился всяким новомодным штучкам, всяким идеям по усовершенствованию медицины. И у него была любимая фраза, которая мне очень нравилась, говорит: «Не трогайте нашу советскую медицину, она пережила Вторую мировую войну». Но это на самом деле вот такой нормальный подход, он такой аракчеевский еще, то есть не трогайте, все наше русское, оно о своей истории доказало свою надежность, как русский танк 34, как газовые плиты советского производства, которые можно было с балкона бросить, отряхнуть, пойти и поставить обратно на место. И они продолжали работать. Он сбросит с балкона и посмотрим, что с ним будет, да? Поэтому здесь есть вот это вот сопротивление, такое корневое, потому что все вот эти вот новшества, не в смысле, что мы сейчас воюем с Западом, а все вот эти вот новшества, это на самом деле нечто разлагающее, то есть это архаика. И вот то, что... А ЕГЭ – это была попытка все-таки каким-то образом что-то изменить, ну, хорошо ли, плохо ли, в сторону получения современного образования, ну, потому что Россия теряет конкурентоспособность, если она что-то менять здесь не будет. И вот для меня очень большой показатель ЕГЭ – это был индикатор вот этой борьбы архаики все-таки с... Ведь диктатура тоже бывает модернизационной. Это большевизм, при всем при том, был диктатурой модернизационной. И большевизм, вот эту вот архаику русскую, он ее не то, что через колено ломал, понимаете? Через колено – это не то слово. Уж как ломал архаику большевизм, так никому просто в голову не приходило. И вот здесь было интересно, что путинская модель, она как бы все косит под Петра Первого, но она не Петровская, потому что она это антимодернационная диктатура. Это диктатура, вот как бы она выглядела, если бы заговор царевича Алексея удался, понимаете? Вот это вот такое очень... Или как бы она выглядела, если бы, условно говоря, Пурочкевич не ограничился только тем, что убил Распутина, а пошел бы и дальше. Вот для меня отмена ЕГЭ – это именно индикатор антимодернизационного характера путинской диктатуры. И, в общем, там меня только что спрашивали про свет в конце тоннеля. Ну, он такой своеобразный свет в конце тоннеля, потому что у нас тоннель, непонятно откуда идет, куда выходит. Но, тем не менее, да, то есть у жизненных ресурсов у такой диктатуры немного. Понимаете, она сама себя закопает. А вторая тема состоит в том, что, конечно, поскольку ЕГЭ и вводилась-то, в общем, этими же людьми, то она была введена очень криво. То есть идея была, в принципе, неплохая, а исполнение оказалось ужасающим и, в общем, на самом деле, Понимаете, ЕГЭ это был еще отголосок, может быть, один из последних той эпохи, когда Путин пришел там в 2001 году, и за ним еще стояла команда реформаторов небольшая, и вот они замыслили себе реформы. Это тоже такая история, понимаете, про Ивана Грозного, у которого уже тоже там вполне себе советник в первое время был прогрессивный поп, а потом все плохо кончилось. Но вот это отблеск еще того времени, когда вокруг Путина были разные кланы, и в том числе был клан людей, которые мечтали об административном реформаторстве. А дальше все это реализовывалось как бы руками, которые растут не из того места, и это превратилось, конечно, в кошмар. Поэтому здесь второй есть момент. Из этой ситуации надо было выходить, как бы исправляя все, или уничтожая ЕГЭ. Но вот сейчас в этой ситуации проще двигаться в сторону уничтожения ЕГЭ.
Угу. Еще одна международная новость. ЦАХАУ провел операцию в секторе Газа, освободил 4 заложников, но в результате колоссальные, то, что называется, collateral damage, да, погибли мирные, погибли палестинцы, все происходило в Нусейрате. Собственно говоря, сейчас очень много споров и разговоров о том, стоил ли вот конкретно этот эпизод, эта операция, да, такого количества мирных жертв среди мирного населения. Ну, вот у меня прям лента поделилась на две части, и, конечно, споры не утихают. Хотелось бы спросить ваш комментарий на этот счет, насколько это важный эпизод вообще наверное, в плане этики, да, в плане морали какой-то, ну и, конечно, и эпизод противостояния Хамаса с Израилем.
Слушайте, мы все время, одна из самых, ну, неубиваемых иллюзий, утопий, с которыми живет человечество, это утопия, состоящая в том, что в любой ситуации есть какое-то правильное решение. И что все, в принципе, задачи, они решаются как-то правильно, по крайней мере, на небесах. Но мы просто не знаем точного решения. Надо хорошо поспорить, подумать, и в конечном счете будет найдено правильное решение. К сожалению, вот весь жизненный опыт мой подсказывает, что есть целый класс задач, которые в математике являются нерешаемыми или, по крайней мере, нерешаемыми на том уровне развития, на котором мы сегодня находимся. Вот эта дилемма, которая возникла на Ближнем Востоке, это дилемма, у которой нет, на мой взгляд, ни военного, ни политического, ни этического решения. Что это, к сожалению, язва, внутри которой может только продолжать жить. И не надо строить иллюзии, что кто-то может предложить решение, которое вот будет идеально. У меня единственная аналогия вот с тем, что вы сейчас сказали, вот можно, стоило. Но это смешной разговор. Вы знаете, сейчас же, ну, активно развивается как бы идеология автоматизированного транспорта, то есть машин, которые, машин, самолетов, вертолетов, которые будут двигаться без водителя. И там, помимо всех прочих проблем, есть проблема этического плана. То есть есть проблема составления программы, как ей поступать в экстремальной ситуации. Ну, как, ну что такое экстремальная ситуация? Представьте себе, вы едете, вы водитель, не дай бог, конечно, рядом с вами пассажиры, там, две замечательные девушки. И не те, которые по 3 миллиона, как на ПМФ, да? Хорошие, просто хорошие девушки. И впереди возникает аварийная ситуация. Значит, там вам надо выбирать одно из трех решений. Либо в лоб встречаться со встречной машиной, либо увернуться налево. Там стоит один ребенок 7 лет. Или убирать направо, и там стоит группа израильских пенсионеров, которые, ну, человеку 8, 90 лет, которые приехали на экскурсию. Вот если вы как бы живой водитель, вы как бы совершите это на каком-то инстинкте, не задумываясь, либо убьетесь с девушками, либо выберете пенсионеров, либо в конце концов пожертвуете одним ребенком. А вот программисту, который должен написать для Илона Маска программу, ему на интуицию полагаться нельзя. Вот он должен сделать это решение. То есть убить водителя с пассажирами, убить девочку или убить 10 90-летних пенсионеров. И вот что вы хотите мне сказать, что у этой задачи есть решение? Вот я думаю над ней вот столько, сколько пишутся эти программы. У меня решения нет. И точно так же, как можно. Это несопоставимые вещи. К сожалению, в тот момент, когда произошел теракт 7 октября, никакого хорошего решения у Израиля не осталось. Жизнь покажет много-много лет спустя, выбрано ли было интуитивно правильное направление или нет. И я не видел, честно говоря, практически для Нетаньяху в той обстановке возможности принять другое решение. Вот. Я глубоко убежден в том, что люди, которые планировали этот теракт, планировали его в этом виде не из гораздо хуже. То есть это было не вот это дикое живодерство, это было хуже, чем это дикое живодерство. Люди-планировщики инсценировали живодерство именно для того, чтобы не оставить Нетаньяху выбора. Это ловушка была. Это была построена ловушка. Нетаньяху предпочел в эту ловушку пойти. И вроде как бы и вариантов не было. Была ли у него возможность прыгнуть выше головы, как-то решить проблему, чтобы не попадать в эту ловушку? Не знаю. Цена вопроса – это глобальное изменение в мире для следующего поколения отношения к Израилю. Это может стоить очень дорого. Предельно дорого. Но опять-таки я не судья. Я могу просить Бога только в том, чтобы никогда не быть в положении Нетаньяху. Или вот того самого водителя, которому надо выбирать. Или того программиста, который пишет эту программу.
Владимир Борисович, под конец нашей программы, по уже, можно сказать, складывающейся традиции, музыкальная минутка. В тот раз обсуждали Аллу Пугачеву и ее песню. В этот раз я вот неделю назад пообещал, что отправлю Владимиру Борисовичу монеточку. Песню, певицу. Песня, текст, это было в России. Владимир Борисович по моей просьбе ознакомился с творчеством певицы. Хотелось бы теперь получить краткую рецензию, потому что в соцсетях очень многие обсуждают это, и песню, и, собственно говоря, сам альбом, он такой очень пронзительный, романтический и ностальгический. Вспоминается, как кто жил до войны, как это было в России, и это, значит, было давно.
Слушайте, давайте мы будем честны перед зрителями. Я не буду стараться выглядеть лучше, чем я есть. То есть я не буду вам говорить, что я, конечно, знаком был до вас с творчеством «Монеточки». И я не буду говорить, что это стилистика, которая мне близка. Хотя я несколько песен ее слышал. А в то же самое время песня, которую вы мне прислали, понравилась. Это не то, к чему я привык, это не то, что мне близко, но песня мне понравилась. И, может быть, из того, что я слышал в «Монеточке», это мне понравилось больше всего. Слова там очень сильные. И я думаю, что, в общем, вот эта фраза «это было в России, значит, было во сне» — это такой мем, который очень обо многом, понимаете, потому что это не ностальгия. Понимаете, вы говорите, что это ностальгия? Нет. Но это такое прощание уже поколения, это песня прощания, да. Но я очень надеюсь, что иногда сны возвращаются, становятся явью. Поэтому я очень надеюсь, что Россия спрянет ото сна.
Прекрасная точка. Спасибо большое, Владимир Борисович Пастухов, «Левакант со стажем». Надо сказать, оценивал творчество Лизы Монеточки в конце нашей передачи. Друзья, мы прощаемся с вами до следующей недели. Увидимся. Не забывайте ставить лайк, писать коммент. И обсудим, собственно говоря, программу в комментариях. Мы с Владимиром Борисовичем их, надо сказать, читаем. Владимир Борисович, спасибо вам. Увидимся через неделю.
Спасибо большое.